Сегодня в нашем эфире прозвучит радиоспектакль по рассказу Глеба Успенского «Идиллия». Глеб Успенский искусно владел методом иронических контрастных сопоставлений. Вот, например, характеристики физиономии современного губернского города как снаружи, так и внутри. Города, в котором пережитки дореформенного прошлого причудливо переплетаются со множеством новостей. Прежняя старинная грязь и лужи, прежние гнилые заборы с нищими на углу, поющими под эти Христа ради, и над головой нищий на том же углу парижская жизнь, оперетка, изуродованные куплеты которой заглушаются звоном колокола у Никитских, где завтра престол. Вдруг неожиданно, негаданно налетит по железной дороге Рубинштейн, Давыдов, вдруг забежит волк и перекусает возвращающихся с концерта меломанов, лохмотья до последней степени расстроенные нервы, волк, Рубинштейн, венская карета и первобытная мостовая, мигрень, и тик рядом с простым угаром. Все это проходит одно за другим, желая представить из себя нечто общее, нечто переплетенное в одну книгу под одним общим названием «Губернский город такой-то». И нисколько не достигает чего-нибудь подобного, а только поражает, заставляя на каждом шагу спрашивать себя, зачем и откуда взялась венская карета в этой луже? Почему не просто соленый огурец, а какой-то скаленый? Зачем Рубинштейн? Зачем волк? Зачем парижская жизнь? Зачем железная дорога? При помощи сатирических аллегорий и иносказаний Успенский, подобно Щедрину, стремился обойти цензурные притеснения, довести свою мысль до сознания передового читателя. Наследство успенского сатирика, несомненно, представляет больший интерес и для сегодняшнего нашего читателя. Художественные достижения Успенского, замечательного писателя, воплощавшего в своих лучших произведениях принципы русской литературы, навсегда вошли в сокровищницу литературной классики. Итак, рассказ «Идиллия».
Была осень. По небу бродили сероватые тучи и медленно сыпали на мокрую грязную землю хлопья рыхлого снега. У растворенных ворот одного небольшого домика в три окна стояло два чиновника, держа друг друга за руки. «А то зайдемте, Семен Кузьмич», — говорил один из них в старой шинели, надетой в рукава, с отвисшей из-под капюшона коленкоровой подкладкой. «Да уж заходить ли?» — в раздумье проговорил другой. «Что там, Эва, заходите! Да и только! Право по одной пропустить истинно приятно!» «Разве по одной?» «Ей-богу, у меня есть такая особенная. Пойдемте-ка». «Ну, так и быть уж». И они пошли. Скоро они вошли в небольшую комнатку. В углу горела лампадка перед образом в большом красном киоте, на котором до самого потолка громоздились просфоры в бумажках, расписанные яйца и другие подобные предметы. По полу расстилались чистые половики. У стен чинно разместилось несколько старых кресел с круглыми спинками. «Прошу покорно», — сказал хозяин и, наскоро сотворив крестное знамение, направился в чайную.
В это время в соседней комнате на столе кипел самовар. Старшая дочь хозяина, девушка лет 17, разливала чай. Мать ее, старушка, сидела тут же.
На пороге показался отец.
«Ты с кем это?» — спросила жена.
«С Семеном Кузьмичем. Чайку нам да свечу. Скорее! Это и Марфа! Свечу неси!»
«Сейчас принесет. Что это долго так нынче?»
«Да, таки долговато. Ирмосы тянули, тянули. Я думала, конца не будет». Проговорив это, муж хотел было удалиться, но какая-то тайна, очевидно, мучила его. Нерешительно подвигаясь к двери, он потирал кулаком спину и необыкновенно тихо заговорил: «Поясница что-то».
«Опять, небось, распахнулся на паперти?»
«Нет. Ох, как ломит. Ой, ты бы нам дала по рюмочке, да закусить чего-нибудь».
«Ай, пошли закусочки!»
«Ну что закусочки? Мелют, не знаю, что?»
«Нет, знаю».
«А ты сделай милость, молчи. Во 100 000 раз лучше это будет».
«Что молчи-то? И так все молчу. Совсем дурашная какая-то стала».
«И была-то не больно того. Дура-дура и была-то». Бесцеремонно заметил супруг и вошел в залу, аккуратно притворив за собой дверь. Гость молчал. Молчал и хозяин. На медне у Еноховых вечную кликали, наконец проговорил гость. «А? Сорокоуст?» спросил хозяин. «Сорокоуст! Это когда?» 3-го дня. «Да, да, да. А мы с Емельяном Ивановичем были у Селезневых на перепутье. Что же, как?» с любопытством спросил гость. «Хорошо, признаться, до такой степени, что именно еле-еле. Никольский Егор Егорыч, знаете, так вот, все просил, чтоб его в колодезь опустили в бадье. Зачем же? Уж ей-богу, даже совершенно не могу вам определить этого». Хозяин и гость дружно засмеялись.
Из соседней комнаты показалась горничная с подносом, на котором помещались графин водки и тарелка с кусками белого хлеба.
Приятели выпили. В это время в передней застучал кто-то калошами и хлопнул дверью. «Кто там?» — спросил хозяин. «Это я-с». «А, кто это-с?» — полюбопытствовал гость. «Сын мой». Вошел молодой человек, лет под 30, с примасленными волосами и лоснившимся лицом, выражавшим высокое смирение. «Где был?» — спросил отец. «В Крестовой-с». Подходя к родительской ручке и потом, свидетельствуя почтение гостю, произнес сынок. «Садись-ка». «Сяду-с». «Водки хочешь?» «Не пью-с». «Ну что ж, много народу было. И, боже мой, там ведь постоянно большое стечение», — вмешался гость. «То есть яблоку негде упасть», — с умилением добавил сын. «А, Да-с. Нынче архиерейские певчие пели двухорная «Слава Вышних» Бортнянского сочинения. Басы, я вам, дятенька, скажу, просто на стену лезли.
Именно на стену, вмешался гость.
И как глотки целые, подумаешь, произнес сын и задумался. Подали чай.
«Саня!» — крикнул отец. «Нет ли там ромцу?»
В соседней комнате мать и дочь встрепенулись. «Послушай-ка, что-то говорит», — произнесла мать, вся обратившись во внимание.
«Рому спрашивают», — отвечала дочь.
«Нету. Намедни с этим же пьянчугой-то выпили».
«Нету рому!»
Приотворив двери в зала, проговорила дочь.
«Ну нет ли наливочки какой? Поищите-то!»
«Наливки, пожалуйте!» Говорила дочь матери.
«Слышала!» Отвечала с горечью та.
«Я к маменьке пойдус!» Вопросительно произнес сын. «Поди!»
«Вот, подите же, человек вышел», — проговорил отец, кивнув головой на удалявшегося сына. «А я, признаться, совсем не ожидал».
«Что вы?»
«Именно говорю, опасался, не ожидал. Да я вам что скажу?» Ближе придвигаясь к столу, произнес хозяин. «Он было меня сосвету сжил». Хозяин вопросительно смотрел на гостя. «Он какие со мной штуки делал?»
«Определил я его на службу прямо из училища. Учился он хорошо. Из закона 5, и из других там тоже, слава богу. И начальники случалось, ежели спросишь, как мог. Тоже все говорят, слава мол богу. Ну, думаем с женой, слава тебе, Господи. И вообще, по науке, чистописание или что, не пожалуюсь. Ну, только был... этакий вялый, дробный. Думаю себе, придется кормить ни за что. Поместил его в свой стол. Только что же, раз в именины приносит мне чашку. Вот, говорит тятенька, прошу принять посильный дар».
«Это ладно, говорю. Где ты деньги-то взял?»
«Посильные, говорит, труды». И замялся. «Ну, а я понял, порадовался, авось, думаю, облегчит бремя родительское.
Почему же не брать хоть за справку или там за что? Бери! Ну, хорошо.
Только что дальше? Приехал к нам гурьевский мужик. Вот стоим мы с ним в палатском коридоре и говорим промежду себя. Гляжу, мимо сынок идет. Посмотрел так-то на нас и пошел. Немного погодя, и я тоже пошел. Через час никак иду к этому самому мужику, а вось думаю себе, что-нибудь перепадет. Гляжу навстречу сын. «Ты куда?»
«Никуда-с», — говорит. «А вы не гурьевскому мужику?»
«Тебе на что?»
«Так-с, если к нему, так не ходите-с, я получил».
Как сказал он мне, я получил, так я и обомлел. «Как? У отца? Сын? Перебивать? Ты как же, говорю, смел это сделать?»
«Виноват», — говорит.
«Сколько же, говорю, ты мошенник взял?»
«Рубль 40», — говорит.
«Подай, стервятник ты этакой!»
«Тятенька», — говорит. И заплакал, жалко стало.
«Отодрал я его тут за виски, говорю, не перебивай! Сам собой, как знаешь, а у отца ни-ни-ни! Помни, чти отца твоего!»
Ну-с, хорошо. Прошло никак дня 2.
Опять такая штука. Немного погодя, другая. И пошло. Верите ли? И как месяц домой с пустыми руками приходил. Да что же это, думаю, наконец? Ведь это, прости господи, без куска хлеба недолго остаться. Что он меня, аспид эдакий, заморить, что ли, хочет? Не вытерпел. Призываю, говорю, убирайся из нашей палаты вон. За что же, говорит? За то, что я тебя видеть не могу, с глаз долой. Тятенька, помилуйте. Что миловать, говорю? Ну вот, говорю, ты скажи мне, что ты меня с голоду хочешь уморить, что ли? Помилуйте, тятенька, как можно? Ну, убирайся, говорю. Подавай просьбу за болезнью. Да, тятенька, говорит, я здесь обжился. Я так и обомлел. Да мерзавец же ты! Я здесь сижу 35 лет, 3 дюжины стульев под собой просидел. Все это мне известно. И мне, говорит, известно. И замучился я. Да бери ты, говорю, где хочешь, только не препятствуй мне. Не мешайся в мои-то дела, не мути моего покою. Что ты как бес между ног бросаешься? В дураки меня не ставь. Нет, да и полно. Вымолвил хозяин, разводя руками и понюхнув табачку. Гость все время выражал в лице своем удивление, качал головой, безмолвно раскрывал рот и опять качал головой. «Ну-с, батюшка вы мой, нет, — говорит, — мне здесь спокойно, я, — говорит, — обжился». Что делать? Подумал, подумал, да и махнул просьбу нашему, что, мол, будучи тесним беспрерывно своим единокровным сыном, я прибегаю к позлощенным мудрости и стопам вашего превосходительства, омочая оное старческими слезами, ну и прочее, и прошу выгнать вон. Выгнали. Не вижу год. Раз как-то в соборе на Страстной, гляжу, стоит в шубе. Енотовая славная шуба. Я ничего, ни-ни-ни. Начали выходить, гляжу, это с паперти. Подают ему дрожки. Ну, думаю, авось и на новом обжился. Немного погодя, слышу-послышу, чиновники особых поручений слободы раскольничьи назначен. Ну, думаю. И хозяин, и гость разом выразили удивление подвигом молодого чиновника. Никак через месяц на Конной вижу, жеребца торгует. К лесу приценивается. Раз как-то сижу я дома, от ранней пришел, подают записку от кого-то. Читаю. Милостивый государь, тятенька. А, думаю. Долго и напряженно думал я, как вас назвать. Наконец называю тятенька. Посмотрел вниз, подписано: сын ваш такой-то. Читаю далее. Просит прощения. Подумал я, что мне злиться. Взял и пишу: сын, когда ты меня называешь тятенькою, то я тебя сыном моим называю. Подписался: отец. И послал. Прилетел сам, увез меня к себе. Гляжу, барином живет. Дамочка какая-то ходит. Кто, говорю, такая? А это, говорит, и, знаете, замялся. Ну, я смекнул, кто такая, усмехнулся, говорю. Ничего,
успокоил его, говорю: «Все мы грешны». Гость осклабился. Угостил меня тут обедом, славный был обед. Разварная стерлядь, вершков в 15, а то и весь аршин. Да, ну и выпили мы тут. Разгорячившись, я подзываю его метрессу и даю ей полтинник. Обиделся ведь?
Обиделся?
Спросил гость. Обиделся. Гость тоже залился смехом, но потом крепко вздохнул и, грустно покачивая головой, произнес: «Ох, детки, детки, что горе-то с ними перенесешь? У меня тоже существует сынок. Только я вам скажу, поискать да поискать, а такого животного навряд ли где сыскать можно». Гость раздул ноздри и, выпучив глаза, уставился на хозяина. «Да-с, примерная скотина, непочтителен, груб, безбожник. Сидит за книжкой, молчит. Чего это ты, говорю, молчишь?»
«Ничего, я как тресну по роже, только позеленеет». «Вот тебе говорю, ничего. Будешь знать, как родителю отвечать. Не пронялся же. Раз встаем из-за стола, не перекрестился. Говорю: почему ты не перекрестился? Я, говорит, так хочу. А я, говорю, тебя изувечу. И я тебя, говорит, изувечу. Да я отец. А я, говорит, сын. Я ему прямо в волоса. Уж трепал, трепал, ибо сил моих более не хватало терпеть».
«Где стерпеть?» Часа через два с крыльца сходил, еле держась на ногах, гость. Хозяин тут же стоял со свечой, покачиваясь из стороны в сторону. Его за рукав придерживала дочь. И хозяин, и гость что-то бормотали, но что именно, разобрать было трудно. На дворе была темь.
Спектакле по рассказу Глеба Успенского «Идиллия» роли исполняли актриса Православного театра Лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Нина Астаева и актер Екатеринбургского театра юного зрителя Александр Кичигин. Всего вам доброго. Храни вас Бог.